То, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей встрече, было прелюдией к сегодняшнему разговору. Потому что все это были подходы к той теме, которая является центральной в христианстве. Тема о подвиге Христа, значении Христа в жизни христианина. И когда мы касаемся этой темы, то прежде всего не могу не заметить той странности, которая есть в очень многих православных душах, православных домах. А странность это такова. Мне бывает очень больно замечать, когда я прихожу к кому-то в гости, иногда даже в домах молодых священников, вот когда присматриваешься к новому дому, и, конечно, прежде всего смотришь на святой уголок, и вот бывает очень больно видеть, что там не бывает икон Христа. Очень во многих православных домах нет икон Христа. Есть иконы Божьей Матери в разных видах. Есть множество икон и иконочек святых. Но люди даже не ощущают нехватки от того, что у них нет иконы Христа в доме. То есть, понимаете, у апостола Павла в послании к евреям есть выражение о святых, облако свидетелей. И вот такое ощущение, что в сознании некоторых людей это облако сгущается так, что закрывает даже само солнце, закрывает то, о чем и о ком они свидетельствуют. Или, скажем, иной путь вот этого такого странного, подсознательного, а подсознательно означает правдивые, между прочим, в данном случае, по крайней мере. Вот еще один путь такого подсознательного невнимания к Христу. Вы знаете, в иконографии есть такой принцип, что чем более значим некий персонаж, тем большими размерами он уделяется. И напротив, второстепенный персонаж на иконе будет уменьшен в своих размерах по сравнению с главным. Ну, скажем, икона, скажем, царь, на иконе будет царь и какие-нибудь придворные изображены. Царь будет выше. Или, скажем, на иконе Христос с предстоящими святыми. Святые нередко изображаются раза в 2-3 ниже, чем Христос. Это не только в православной традиции, это вообще в идеографической живописи, это так принято. И вот если мы вспомним этот принцип религиозной живописи, то тем более нельзя не поразиться тому, что во многих наших семейных домашних иконостасах, даже если есть иконка Христа, то она очень часто бывает такая маленькая, а в центре вешают икону просто по принципу «какая побольше, какая покрасивше». И поэтому какая-то такая большая икона святого Николая, она висит в центре, а Христос так, где-то сбоку. Вот. И, в общем-то, на самом деле это тоже нехорошо. Христос должен быть в центре всей нашей жизни. И вот для того, чтобы в этом убедиться, мы сегодня и попробуем с вами присмотреться к Евангелию и понять, что означает Христос на библейских страницах. И прежде всего заметим такую еще особенность вот, традиционного, архаичного религиозного мышления. Видите ли, для человека по-настоящему религиозного, ему важнее всего это размышление и беспокойство о его будущем. Религиозное сознание интересуется не столько вопросами о том, откуда мы произошли, каково начало мира, оно скорее болеет вопросом о том, каково наше конечное предназначение, какая итоговая участь нас ждет. Помните слова преподобного Серафима Саровского: «Господи, как мне умирать будет?» И вот эта особенность религиозного сознания, она порождает и такую особенность, в том числе и библейского повествования. Видите ли, рассказ о начале мира, вот мы в прошлый раз говорили, в начале создал Бог небо и землю, что это означало, но вот этот рассказ нуждается в еще одном уяснении. Дело в том, что рассказ о начале мира – как правило, в религиозно-философских системах создается как проекция в прошлого эсхатологических ожиданий. То есть человек вынашивает в себе некую надежду, что вот у нас, у людей, у нашего мира, вот может быть такое будущее. Да, это не обязательно надежда, человек может вынашивать в себе страх перед каким-то будущим. А затем он, естественно, стремится быть логичным, и поэтому он пробует объяснить для себя. Но если у нашего мира такое будущее, то и прошлое его, его начало должно быть соответствующим. И если в будущем этот человек видит, скажем, представляет себе, что в будущем вся материя, все индивидуальности, они будут поглощены в божественном абсолюте, ну, соответственно, он должен будет аналогично мыслить себе и изначальные ступени существования нашего мира. Как они отделились от этого божественного абсолюта. Если абсолют желает все поглотить в себе, таком случае явно, что мир не мог возникнуть по желанию Абсолюта. А это означает, что какой-то грех, помрачение, катастрофа стояли у истоков нашего мира. Но библейская надежда, надежда иная. В Ветхом Завете она выражается словами Иова: «А я во плоти моей узрю Бога». Во плоти моей узрю Бога. Он восставит в последние дни распавшуюся кожу мою, и мои глаза, не глаза другого, узрит Бога, говорит Иов. И вот эта надежда, она предельного своего такого пафоса достигает в Новом Завете и в Апокалипсисе, где повествуется о том, что в Царстве Божьем будет новая земля и новое небо. Это очень важно, в Царстве Божьем будет не только Бог, а будет еще и что-то другое, будем мы с вами. И хотя Бог будет наполняющим все вовеки, но все-таки и для людей, в том числе и людей в таком виде, как мы сейчас есть, то есть соединенными и с душой, и с телом, есть будущее. Будущее в вечности. И для того, чтобы оправдать такую надежду, соответственно, промыслом Божьим, с первых страниц Священного Писания раскрывается удивительная история о том, как именно возникает это инаковое, странное, небожественное бытие. Бог вне себя, вне бытии создает мир, чтобы затем призвать этот мир к соучастию в своей собственной полноте. Еще раз повторю. Когда мы говорим, что Бог создал мир из небытия, это означает, что, если хотите, Бог ограничил свое присутствие, создав пространство, время, мир материи. Он как бы отходит оттуда, дает этому пространству, времени, материи, дает им самостоятельность и ждет: а теперь вы меня пустите сами, но пустите свободно. Если же человек этого не делает, то тогда вот это изначальное ничтожествование нашего бытия, наша жизнь все-таки в этом смысле взята из небытия, начинает сказываться и расползаться. Человек не имеет источника жизни в себе самом, но он живет по причастию к той жизни, что достойно написания с большой заглавной буквы. И вот если это причастие рвется, тогда и изначальная сродненность наша с небытием начинает проявлять себя. Человек без Бога начинает задыхаться, болеть, распадаться, умирать. И вот таковы и были, к сожалению, первые шаги человека в нашей земной истории, что мы попробовали жить самостоятельно, без Бога, отключиться от того причастия, которое и удерживало нас на грани бытия и небытия. Отвернувшись от Бога, мы вошли в пространство смерти. Но мы с вами говорили в прошлый раз, что уже в первой главе Священного Писания, которое повествует о том, что Бог в 6 дней творит мир, а не в одно единственное мгновение, мы с вами в связи с этим говорили, что это очень важное утверждение о Боге, не только о мире, но и о Боге. Это означает, что Бог Библии – это Бог терпения, который может и умеет терпеть несовершенное состояние мира. Та самая земля, которая была безвидна и пуста, она, тем не менее, любезна в очах Творца, хотя, конечно, отнюдь еще не совершенна ни в своих формах, ни в своем жизненном наполнении. И вот поскольку Бог есть любовь и Бог есть Отец, то поэтому Бог не уничтожает неудавшееся творение, даже отвернувшееся от Него. Если человек ушел от Бога в пространство смерти, для Бога из этого следует один вывод. Ну что же, я пойду за Ним. И это очень важно запомнить. Когда мы читаем в Новом Завете притчу о потерявшейся овце, то попробуйте вспомнить, зачем пастух идет по следу потерявшейся овечки. Зачем он ее ищет и взыскует? Разве ради того, чтобы снять с нее 7 шкур? Ради того, чтобы ее наказать примерно и явить на ней свою высшую справедливость и исполнить требования закона на шкуре этой овцы? Нет, не для этого пастырь ищет овцу, а для того, чтобы вернуть ее в безопасность, вернуть ее туда, где нет хищных волков. Человек ушел далеко от Бога, в таком случае и Бог должен стать человеком, должен прийти к людям. Хотя сразу надо заметить, что у святых отцов, некоторых по меньшей мере, в византийской традиции, встречается такая мысль, что если бы человек не согрешил, Бог все равно стал бы человеком. Но в этом случае воплощение Бога в мире людей было бы безболезненным, бесстрадательным. Креста не было бы. Рождество было бы, а креста и погребения не было бы. Но человек пал. И это означает, что действительно он ушел в то пространство смерти, и именно из этого пространства надо его вытаскивать. И вот Бог отправляется на поиски людей на землю, и когда он не всех находит здесь на земле, он идет и ниже, в преисподние земли. Теперь мы позже еще вернемся к попыткам размышления о том, что означает поиски человека Богом, то, что мы и называем спасением нашим, потому что ведь именно Спаситель и Спасатель ищет пострадавшего и пробует выкопать его из-под руин, из-под развалин. Мы позже еще об этом поговорим. А пока давайте с вами присмотримся к Евангелию. И сначала я хотел бы, чтобы была ясна одна очень запутанная вещь, которая по сути своей очень проста. Что значит быть христианином? Не ставили мы с вами этот вопрос еще на этих наших встречах? Вот по этому поводу путаница масса. На самом деле быть христианином – это очень просто. Христианин – это тот человек, который смотрит на Христа глазами апостолов, только и всего. То есть, понимаете, дальше мы можем говорить «плохой христианин», «хороший христианин», «умный», «глупый». Это уже дальше уже другие вопросы и в некотором смысле частность. Но дело в том, что на Христа можно смотреть по-разному. Есть взгляд на Христа Понтия Пилата, есть взгляд Иуды. У одного из советских поэтов, сейчас даже не вспомню у кого, приписывают Есенину. Это устная традиция, приписывает Есенину. Были такие строчки по поводу одной кощунственной поэмки Демьяна Бедного, который пробовал Евангелие на свой лад переложить. Да. И вот предание такое, на уровне рукописи, по-моему, не установленное все-таки, гласит, что Есенин на эту публикацию откликнулся так. «Видно, совесть у предателей чиста, среди них бывают тоже чудо-юды. Снова вышла биография Христа в популярном изложении Иуды». Так вот, понятное дело, что взгляд Иуды на Христа – это один, взгляд апостола Петра – другой. Взгляд Понтия Пилата совершенно третий. У Ирода свои представления об этих событиях и о Христе. Так вот, быть христианином означает, конечно, смотреть на Христа не глазами Понтия Пилата, а глазами апостолов. Следующий вопрос, конечно, тут нас тоже встречает. Где мы можем найти этот взгляд апостолов, взгляд учеников, людей, которые слышали Христа, видели, жили с Ним, любили Его? Потому что именно любящему взгляду, конечно, открывается важное, самое важное. Ну, ответ как будто бы простой. Это, вот, пожалуйста, Библия, книги Нового Завета, Евангелие. Но опять, вы знаете, наше время такое, что оно умеет запутывать вроде бы очень простые вещи. Простите, такая ремарка на полях, но не могу еще до сих пор себя прийти от вчерашнего выпуска новостей по НТВ, когда сообщались, вроде бы простая ситуация, что натовский бомбардировщик разбомбил колонну косовских беженцев. Да, ну хорошо, ну по ошибке, ну ладно, покайтесь просто. Нет же, господин Шеа, Джи Шеа, да, официальный представитель НАТО, по этому поводу произнес гениальную фразу. Сейчас пробую сменить, как она звучала. Что летчик сбросил бомбы с лучшими намерениями, как представитель демократической страны, входящей в блок НАТО. Да, вот, это потрясающе. С лучшими намерениями бомбят людей. То есть даже если это были солдаты, понимаете, ну, пусть даже там вражеские, пусть не беженцы, но с лучшими намерениями летчик сбросил бомбу. Да, так вот, наше время и идеология умеют запутывать самые вроде бы простые вещи. И, конечно же, это касается и Евангелия. Потому что сегодня едва только пробуешь людям, которые считают себя интеллигентными, начать говорить о Евангелии, как тут же говорят, да слушайте, вы перестаньте мне лапшу на уши вешать. Я-то человек умный, я знаю, что на самом деле подлинные Евангелия ваша церковь уничтожила. Вот обрывочки дошли, это, знаете, апокрифы, тайные знания для посвященных. А то, что у вас публикуется, вот продается на каждом углу, это же все не настоящее, это цензурные, через цензуру такую прошло. Через такие перелицовки, перекройки в средние века ваши инквизиторы постарались. Так что вы, пожалуйста, это для бабушек оставьте, а у нас здесь, вот знаете, мы люди умные, мы Блаватскую будем читать. Так вот, давайте попробуем вот внимательно присмотреться к такого рода постановке вопроса. Итак, сначала, чего коснемся, канонических текстов или апокрифов? Хорошо, ладно, про апокрифы давайте поговорим. Значит, что касается апокрифов, то есть у литературоведов и историков, есть достаточно формальный принцип. Формально это важно, потому что формально означает в некоторых случаях беспристрастный, да, беспартийный. Так вот, есть формальный признак, который позволяет изучать историю текста. А именно, если у одного текста, у одного повествования есть две версии, более пространная и более краткая, какая версия является более ранней? Так вот, все историки утверждают, что, конечно же, более краткая является более ранней. Но чтобы не углубляться в дебри источниковедения, представьте себе, что на ваших глазах произошло некое ЧП. Две машины на улице столкнулись. И вот сравните, лучше запишите на пленку, ваш рассказ вечером этого же дня своим знакомым и ваш рассказ об этом спустя 3 недели. То есть через 3 недели подробностей накопится столько, и вы даже сами будете с трудом различать, что здесь правда, что нет. Вот. И в том, что вот вы сами и говорите. Где здесь вот то, что было, то, что мне показалось, то, что мне хотелось бы, чтобы показаться, то, что я должна была быть, то, что я почувствовал при этом. Вот. Вот когда мы сравним апокрифы и канонические Евангелия, здесь совершенно несомненно, что апокрифы более пространную версию дают жизни Христа. Уже это, помимо содержания, говорит о том, что перед нами тексты более позднего круга, более позднего времени, нежели канонические Евангелия. Почему это возникает такое стремление создать вот более пространную редакцию? Понятно, в каноне слишком мало подробностей, бытовых, человеческих таких, мало пряностей. И вот так хочется добавить, чтобы было повкуснее, поинтереснее. Как вот всем хочется сегодня узнать побольше подробностей о жизни какой-нибудь поп-звезды, вот точно так же людям древности хотелось побольше узнать о жизни там, святых, пророков и уж, конечно, Христа. И то, что вот Евангелия молчат о первых 30 годах жизни Христа, конечно, это было невыносимо, это было не вмоготу. Нужно было чем-то восполнить это молчание Евангелия. И тогда возникают книжки типа «Евангелие детства Иисуса». Что с собой второе обстоятельство, которое нужно учитывать? Дело в том, что мир, религиозный мир Римской империи очень разнообразен. В том числе и мир околохристианский тоже очень разнообразен. Вот представьте себе, что человек, который занимается историей христианства 20 века, а живет он в 30 веке, вот он находит обрывки библиотек, вот оставшиеся от 20-го столетия, читает наши с вами книги, и, скажем, вдруг он, Ленинка, скажем, сохранилась, да, какие-то, по крайней мере, какие-то расфрагменты из нее. Ящик из каталога, скажем, остался там. Вот. А там в каталоге, в разделе православия, в Ленинской библиотеке до сих пор идет перечень книг типа такой там. Наряду идут там. И Иоанн Береславский, потом Иоанн Златоуст. И все это в разделе православные авторы. Хотя Береславский, хоть он называет себя пророк Божьей Матери, архиепископ, патриарх и так далее, но на самом деле это просто психически не вполне здравый человек, лидер секты под названием Богородичный Центр. Но понимаете, если человек, который не знает всерьез христианство, не обращает внимания на его содержание. Вот он просто так чисто так издалека отнесется к этому и скажет, ну вы знаете, вот ну-ка интересно, русское православие, но в 20 веке было интересно, вот были такие точки зрения, были такие и так далее. И это будет глубокая ошибка. Если он возьмет и книги Береславского, будет выдавать за осуждение православной церкви 20 века. Это не так. Вот точно так же такие Береславские, такие секты были и в первые столетия. Ну вспомните, скажем, секту Аум Синовикё. Вы же помните, ее основатель, это японец Сёка Асахара, он же тоже называл себя Христом. И на обложке одной из его книг он даже был изображен повешенным на кресте, распятым. Но было бы глубокой ошибкой считать, что действительно ум старикью – это христианство. О том, как оно относится к буддизму, это тоже отдельный разговор, буддизм это или нет. Но то, что это не христианство, это несомненно. Вот точно так же, когда мы присматриваемся к бурлящему такому котлу около христианской мысли, письменности, верований, практик первых веков христианской эры, то тоже надо быть очень осторожным. Христианство было очень вкусной вещью, которую всем желалось немножко покушать и кусочек для себя отщипнуть. Понимаете, ну настолько действительно были интересные, вот неожиданные возможности каких-то ходов мысли, цитирования и так далее. Вот каждому хотелось Христа в свою партию записать, но не приходить в партию Христа, понимаете. А вот как вот сегодня любая партия политическая желает иметь своего партийного батюшку, понимаете, начиная от коммунистов и кончая там гайдаровцами. Вот всем нужен какой-нибудь свой партийный батюшка, а еще лучше епископ, понимаете. И, конечно, патриарха, все мечтают тоже свою партию записать. Вот точно так же было и в Римской империи. Тоже желали Христа записать в свои партии. Потому что, вы знаете, здесь мы с вами об этом уже говорили, когда речь шла о таинстве веры, лекция на эту тему была, что когда христиане встретились с античной мудростью, философией, то здесь встал вопрос, каких мы будем отношениях. Или мы позволим этим привычным стереотипам языческой философии перетолковать по-своему евангельскую новизну, или напротив, мы все-таки твердо будем держаться евангельской новизны и будем с ее позиции пересматривать наследие античной философии. Так вот, конечно, были люди, которые избрали один путь, были люди, которые избрали другой путь в этом диалоге. Так вот, именно от тех людей, которые избрали первый путь, а именно путь адаптации христианства к языческим стереотипам, вот это и были гностики. Я не буду сейчас касаться вопроса о происхождении гностицизма как такового, потому что был дохристианский гностицизм, внехристианский гностицизм, было это. Но когда мы говорим о тех гностиках, что оставили наиболее глубокий след именно в истории христианской мысли, то здесь надо помнить, скорее всего, по моему предположению, это все-таки, скорее всего, были такие, знаете, евреи, разочаровавшиеся в своей вере. Почему я дерзаю так предположить? Потому что для этого круга писателей характерен яростный антисемитизм. Очень жесткая критика Ветхого Завета, священной истории Древнего Израиля. Вот, понимаете, дело в том, что если бы они были просто египтянами или греками, ну не стали бы они так изощряться в критике Ветхого Завета. Ну кто такие евреи с точки зрения римлян или греки? Да вообще малозаметное племя, которое недостойно серьезного анализа, разговора и так далее. И тем более критики. Зачем? Ну что вы, понимаете, даже и сегодня ведь вряд ли там вы увидите христианского серьезного проповедника, философа, который будет заниматься изучением верования эскимосов и критикой. И всю свою жизнь положит на критику мифологии эскимосов. Вряд ли такое будет. Значит, так же и здесь. Скорее, это были люди, которые, с одной стороны, стеснялись своего еврейства. Таких людей было много. Один из них, это, пожалуй, тоже Иосиф Флавий или Филон Александрийский, которые тоже всегда старались примирить иудейскую традицию с античной культурой. Да. Были и другие люди, которые шли более радикально. Иосиф Филон хотя бы пробовали оправдать Ветхий Завет, хотя тем самым они лишали зачастую его подлинного смысла и влагали туда смысл уже греческий. А были люди, которые просто яростно все это отторгали. И вот, но это, слушай, просто гипотеза пока. А когда мы присматриваемся к миру апокрифов и к миру гностиков, то здесь мы можем увидеть следующее. Есть у гностиков, скажем так, главная проблема, боль, которая перед ними стояла, это вопрос о происхождении двуприродности человека. Помните, мы с вами об этом уже говорили, что главная боль в любой религии – это боль о том, почему мы не боги. Была ведь об этом речь, да? Почему мы смертны? Почему человек двусоставен? И вот у гностиков вывод был такой, что человек, такой странный кентавр, именно потому, что он создан каким-то богом-недоучкой, дурным богом. Елдебаоф он называется, не к ночи быть помянут. И вот здесь происходит очень интересное такое зеркальное отражение. Если для пророков Ветхого Завета, главный тезис их проповеди, ваши боги, боги язычников, неподлинные боги, потому что они не создавали наш мир. А наш Бог, Бог Израиля, это истинный Бог, потому что именно Он и создал наш мир, то гностики приемлют этот аргумент, но переворачивают его ценностную окраску. Они говорят, это правильно, именно ваш Бог, еврейский Бог, и создавал этот мир, что ни в коем случае не характеризует вашего Бога с лучшей стороны. Потому что, сами понимаете, быть творцом такого мира, как наш, это невелика честь. И отсюда как бы их прочтение Библии резко переворачивалось. То есть вот этот Йилдебаоф, это такой младший из высших богов, младший из них. Вот он однажды в безумии, в своем горделивом ослеплении, потому что от него были скрыты даже существования высших богов, он такой был, неудачник совершенно, в судьбе не без урода. Вот он однажды возомнил себя именно единственным и высшим богом. И более того, чтобы ему было над кем властвовать, он же младшенький, не над кем властвовать. Он тогда и создал этот мир материи. И сами понимаете, дух, который творит материю, нет, чтобы дух же создавать, он материю создал. Это тоже нехорошо его характеризует с точки зрения гностиков. Да, и вот он создал этот материальный мир. Но когда он лепил здесь людей, то его мама, София Ахамот, она жалилась над тем, что вот здесь такие вот печальные существа будут жить на земле. И поэтому вложила в людей частичку своего существа. Искорка божества появилась в людях. И вот, соответственно, но люди, конечно, об этом забыли. И Йилдебаоф об этом ничего не знал. И поэтому задача Христа, это старший сын Софии Ахамот, да, была в том, чтобы он пришел на землю и объяснил людям, что Йилдебаоф – это князь мира сего, это очень плохой бог. И вот на самом деле поймите, что у вас есть частичка Софии Ахамот, и поэтому давайте вот вашим духом тяготеете, стремитесь к ней, к небесам. Так вот в общих чертах выделили и схему. Но поймите, что из этого следовало. Во-первых, коренное переначивание всей ветхозаветной истории. Перемена знаков плюс на минус. У гностиков даже возникла секта каинитов, которые полагали, что если Ягве осуждает Каина, то значит Каин и есть подлинный герой. Все, кто бунтует против Бога Ветхого Завета, все это хорошие, нормальные, умные люди. А те, кто его рабами являются Ягве, это как раз недоумки. И поэтому все здесь меняется. Пророки оказываются какими-то страшными персонажами, и напротив, богоборцы и враги Ягве, начиная от змея, они оказываются персонажами положительными. Теперь смотрите, что из этого дальше следует. Значит, во-первых, вот здесь мы сразу же начинаем формулировать формальные опять критерии, по которым можно отличить, где текст, который возник в христианской традиции общины, а где текст, который возник в общине гностической, псевдохристианской. Первое – это отношение к Ветхому Завету. Мы можем сравнивать, вроде бы даже похожий сюжет есть в каноническом Евангелии и в апокрифическом, но в апокрифе, да, но в каноне, Христос будет цитировать пророков Ветхого Завета. И будет ссылка, как сказано у пророков, как сказано в Писании, сказано Моисеем и так далее. А в апокрифах этих ссылок нет. Нет позитивных ссылок в устах Христа на Ветхий Завет. Это по этому критерию, вроде бы чисто формальному, тоже можно понять, в какой лаборатории была создана эта книга. Следующий, второй критерий. Это отношение к браку, деторождению, зачатию. Дело в том, что с точки зрения гностиков, человек, который рождает людей, это страшный грешник. Потому что чем больше, ведь вспомните, в Ветхом Завете там постоянно идет призывы к умножению жизни. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но для гностиков все это совершенно неприемлемо. Потому что чем больше ты родишь, тем больше душ ты поместишь в темницу этих тел здесь на земле. Ты им очень плохую участь готовишь. Поэтому чем больше ты родил людей на земле, тем ты вообще свою участь осквернил и отяготил очень тяжело. Значит, поэтому отношение к рождению и браку там резко негативное. Для сравнения, вспомним с вами деяния апостола Фомы. Точно не говорили вам про это? Ну, да. Вот есть такая апокрифическая книга, не каноническая книга. «Деяния апостола Фомы». После Пятидесятницы, повествуется в этой книге, апостолы разошлись в разные концы света с проповедью Евангелия. Фоме достался удел проповедовать в Индии. Фома вышел из Иерусалима, дошел до большой реки, которая текла по направлению к Индии, и по этой реке поплыл в сторону к Индии, и вот там начал дальше проповедь. Вот вопрос. По какой реке как вы думаете, плыл апостол Фома, согласно этому апокрифу? Какая река относительно недалеко от Палестины течет в сторону к Индии? Ну, Сырдарья слишком далеко. Нет, Тигр, конечно, да. Междуречье туда, эти две великие реки. Да, но дело в том, что в этом апокрифе четко называется имя этой реки. Нил. Да. Фома по Нилу плывет в Индию. И это не повод для усмешек. Дело не в том, что составители апокрифа или апостол Фома были неграмотны в географии. Просто напротив, это мы неграмотны в географии. Дело в том, что есть такая отдельная дисциплина, называется историческая география. Потому что одни и те же регионы, народы, страны, города могут по-разному называться в разные эпохи. Ну, для примера, скажем, если вы будете читать византийские хроники раннего Средневековья, то вас здесь ждут некоторые интересные открытия. Вы, например, обнаружите, что вот принцесса такая-то византийская была выдана замуж за турецкого короля. И начинаешь думать, что же это за турки в это время тут. Вот, а оказывается, турками тогда называли венгров. Да, так вот, точно так же и в античности. Индии тогда зачастую называли Эфиопию. И поэтому по Нилу, понятное дело, апостол Фома плывет в Эфиопию. По дороге он заходит в разные города. И во всех этих городах повторяется одна и та же сценка. Фома заходит в город, там играется свадьба, на улице открыто все. Фома подходит к брачующимся, берет жениха за ручку, отводит в сторону, пошептался. Берет невесту, отводит в сторону, пошептался. Затем они дружно выходят к собравшимся, говорят: «Вы знаете, мы поняли теперь истину, мы теперь будем жить как брат и сестра. Мы поняли, что брачный плотской союз совершенно негодное дело, и мы до этого никогда не унизимся». И вот так вот идет Фома по всему Египту, потом до Эфиопии, до Индии доходит, и за ним тянется шлейф таких разрушенных семей. Наконец, в Индии, в одном из городков он останавливается, начинает свою проповедь. Многие жены бросают своих мужей, но король терпит, местный царек терпит это. Но затем, когда любимая жена этого царька оставляет его и говорит, что я тебя больше как мужа знать не хочу, тогда уже и чаша терпения этого царя переполняется, он приказывает Фому распять. Что и происходит. То есть, как мы с вами видим, деятельность апостола Фомы здесь вполне сродни деятельности проповедника так называемых тоталитарных сект. И распинает апостола Фому не за проповедь о Христе, не за религиозные, собственно, действия, а за разрушение семьи и брака, деяние, наказуемое даже с точки зрения нашего закона о свободе совести. Напротив, сравниваем с Евангелием каноническим, и мы видим, где Христос совершает свое первое чудо. На браке в Кане Галилейской. Благословляется брак. Брак честен и ложе не скверно. Слова апостола Павла. И, наконец, третья понятная также черта, которая позволяет ясно отличить апокрифы от канона, это отношение к закону и законодательству и соблюдению законов. То есть дело в том, что с точки зрения гностиков, закон, который дал Ягве или Елдобаоф, это закон от неумного бога, тирана, и поэтому исполнять этот закон ни к чему. Ну и ясное дело, что и законы языческих других мелких богов и духов тоже исполнять тоже совершенно ни к чему. И поэтому, в принципе, гностицизм зачастую склонялся к такой предельному анархизму. Но, правда, опять интересная такая черта. Гностики, например, предпочитали не умирать за свои взгляды. Гностики полагали, что, по большому счету, находясь в этом теле, можно делать разные вещи. Потому что тело воюет с душой. И поэтому, что бы ни делало тело, к душе это не имеет ни малейшего отношения. И поэтому в гностицизме совмещались, были течения, которые были радикально аскетичны, строгое монашество, аскетизм и так далее. Но в гностицизме же были секты, которые из этого делали противоположный вывод. Можно блудить, можно гулять, потому что на самом деле то, что делает тело, на душу не окажет ни малейшего воздействия. Ну и гностики в целом считали ниже своего достоинства умирать за свои взгляды. И это тоже была такая важная черта, которая отличала их от апостольской церкви. Итак, мы можем брать вот эти критерии, по ним смотреть, сопоставлять разные тексты, и мы тогда сможем понять, да, действительно, вот этот вот текст, возникший в христианской традиции, в апостольской, церковной, а вот это уже попытка языческого перетолкования христианства. Это что касается апокрифов. Я не буду там упоминать какие-то уже содержательные подробности, но вспомните, скажем, знаменитое Евангелие детства Иисуса. Вот, который пробует восполнить эту самую лакуну в 30 молчащих лет. Когда был Иисусик маленький? Вот. И там рассказывается масса интересных вещей. Ну, типа, когда Иисус был маленьким мальчиком, игрался он однажды в песочек, а другой мальчик растоптал замок, который Иисус строил. Но Иисус посмотрел на него, и мальчик сразу умер. Потом Иисус подрос, он начал ходить в школу, но нехороший учитель поставил ему однажды двойку. И Иисус опять на него ласково так посмотрел, и учитель прямо у доски умер опять же. Как вы сами понимаете, вряд ли есть основания считать, что именно тут перед нами подлинный облик Иисуса. Это уже некоторая позднейшая магическая фольклоризация. И вот здесь тоже очень важное отличие апокрифов от канона. В каноне Христос не творит бесполезных чудес. Чудо ради чуда. Чудеса Христа исцеляют или научают. И поэтому очень важно помнить, что канонические Евангелия – это не биографии. Это не биографии Христа. Это житийная литература. И разница между житием и биографией такая же, как разница между иконой и картиной. Картина не стремится, икона, в отличие от картины, не стремится передать все подробности, так называемый реализм, в таком светском смысле этого слова. Икона реалистична в другом смысле. По слову князя Алсуфьева, замечательного русского искусствоведа начала нашего века, икона деформирует видимость вещи во имя реконструкции ее внутреннего смысла. Ну, последняя из наших с вами лекций будет посвящена анализу языка иконы. А пока просто вот поймем, что иконописец, он может совмещать разновременные события в одном пространстве иконы ради того, чтобы раскрыть смысл того, что происходит. Он может показывать невидимое ради того, чтобы показать, опять же, смысл. У нас с вами будут конкретные примеры об этом вот на последней нашей встрече. Вот точно так же и евангелисты. Их задача изъяснить смысл того, что делал Христос, настраивает человека нашего ради спасения. И поэтому, когда, скажем так, время евангельского повествования и рассказа, оно является временем, ну, сродни, скажем так, времени эпическому. По замечательному наблюдению и выражению такого очень глубокого медиевиста Аруна Яковлевича Гуревича, время эпоса подобно времени шахматных часов. То есть, понимаете, когда, как вот шахматные часы, когда моя очередь думать и делать ход, часы идут. Когда я ничего не делаю, часы стоят. Вот так же и в эпосе. Когда происходит нечто значимое с точки зрения составителя эпоса, он говорит об этом. Если с его точки зрения ничего не происходило значимого в эти годы, он просто пропускает их молчанием, а затем стоит загадочное слово «затем». Сколько это затем объемлет собой? Понимаете, там какой-нибудь князь такой-то пошел туда-то и пожег то-то, а затем пошел туда и сжег этот город. Вот затем это когда? Спустя 2 недели или 20 лет? Понимаете, это всегда, то есть на основании самой этой хроники это далеко не всегда возможно установить. Надо привлекать иные источники, чтобы выяснить этот интервал. 10 лет спустя, 20 лет спустя или как. Вот так же и в Евангелии. Там время очень своеобразно строится, но главное, что это время, которое идеологически насыщено. Там, где есть нечто значимое для вечных судеб человечества, есть некий очень важный урок, вот тогда об этом повествуется. Но нету чудес ради чудес, нету подробностей ради подробностей. Теперь обратимся к самому канону. К нему есть какие претензии? Вопрос о степени сохранности этих текстов. С трех точек зрения. Не были ли эти тексты слишком поздно написаны? Нет ли вставок? И нет ли купюр, дошедших до наших текстов? Вот на эти вопросы, на самом деле, все эти вопросы, это не предмет для догадок и гаданий. Для ответа на эти вопросы есть достаточно строгая наука, библеистика, которая в состоянии на эти вопросы отвечать. Дело в том, что у исследователя Нового Завета такое положение, которому может позавидовать любой другой исследователь античной культуры. Дело в том, что ни одна другая книга древности не дошла до нас в таком количестве рукописи и в таком качестве рукописи, как книги Нового Завета. Что я имею в виду под количеством рукописей, это понятно. От первого тысячелетия до нас дошло свыше 5000 рукописей новозаветных книг. А когда говорю о качестве рукописи, то здесь главнейший признак качества рукописи таков. Время, прошедшее между написанием оригинала и составлением той копии, с которой мы сегодня можем работать. Вот чтобы было понятно масштаб проблемы. Наши античники не располагают рукописями античных авторов, которые восходили бы ко времени ранее 8 века, нашей эры. То есть, понимаете, все те вот рукописи, которые хранятся в музеях Европы, в библиотеках и так далее, все это не ранее 8 века. Это означает, что время между, разрыв между временем создания ряда текстов и временем фиксации их вот в рукописи, которые дошли до нас, достигает 1500 лет. До некоторых произведений 1700 лет. И, кстати, побочный вывод. Что это означает? Что все наши рукописи относятся к 8, 9, 10, 11 векам, касающиеся античности. Это означает, что они все созданы средневековыми переписчиками. То есть монахами. Потому что один из популярнейших школьных мифов гласит, что христианство боролось с античным наследием, выжигало античную мудрость и так далее. Так простите меня, но выжигало так, что только то, что и переписали эти монахи средневековые европейские, только это до нас и дошло. Вот такого рода вещи, кстати говоря, с другой стороны, дают основание шарлатанам типа господина Фоменко утверждать, что вообще никакой античности не было. А все эти Платон, Аристотель, они вообще жили в то, что сегодня мы называем средними веками. Но здесь просто я не хочу тратить ни здоровья, ни нервов особенно на анализ такого рода басен, потому что когда я, каждый раз, когда я, мне вдруг попадается на глаза или там где-то по телевидению радио слышу его тексты, то даже я со своим довольно скудным историческим кругозором начинаю возмущаться, как же беззастенчиво он обращается со всем материалом историческим. Ну ладно. Значит, поэтому, что же касается и новозаветных текстов, то здесь время между возникновением текстов и возникновением рукописей, дошедших до нас, предельно мало. Конечно, всего из первого тысячелетия до нас дошло только порядка 50 полных сборников Нового Завета. Из 5000 только 50 полных сборников. Остальное – это отдельные книги или фрагменты. Но наиболее древний полный кодекс – это, соответственно, Синайская рукопись, 4 век. То есть уже здесь четко совершенно, в 4 веке мы имеем фиксацию, можем работать с этим текстом. 4 век – очень небольшое пространство, 300 лет всего лишь навсего от древних созданий. Но и от более ранних времен у нас тоже есть книги, есть тексты. Один из самых древних фрагментов – это фрагмент Евангелия от Иоанна, если не ошибаюсь, П67 он называется, который датируется серединой второго столетия. Это очень важно, потому что Евангелие от Иоанна пишется позже всех остальных Евангелий, в начале второго века, где-то 101-102 год. И если мы в середине второго века видим уже эту копию, до нас дошедшую, это означает, что перед нами почти что авторская рукопись. Понимаете, меньше полувека, несколько десятилетий всего лишь навсего, может быть, даже просто 20 лет прошло между временем написания Евангелия и той копией, обрывочек из которой дошел до нас. Это то, что четко установлено всеми учеными. Есть еще одна рукопись, о которой идет еще полемика в научном мире. Эта рукопись называется Гр-17, ее шифр, Грик-17, которая хранится в библиотеке колледжа Марии Магдалины в Оксфорде. Это три фрагмента, собственно, папируса, вот такого объема каждый из них, двусторонние, исписанные. Это 26 глава Евангелия от Матфея, вот по тем обрывочкам фраз, которые вот можно прочитать. Этот текст был найден в 20-х годах нашего века. Затем он датировался сначала 3 веком, потом при ближайшем анализе пересмотрели, отнесли ко 2 веку. Вот сейчас по особенностям почерка, сличаясь с другими дошедшими нас вот обрывочками, надписями там и так далее, из античной литературы светской, все-таки приходит к выводу, там бытовые записи и так далее, приходит к выводу о том, что это 60-е годы первого века. 60-е годы первого века. Вот. А Евангелие от Матфея, оно, церковная традиция говорит, что он до 42-го года было написано. Значит, опять здесь предельно близко. Кроме того, у библеистов есть такие методы исследования истории текста, помимо исследования древних рукописей. Это сопоставление разных переводов. И это очень важно, потому что есть переводы, несколько переводов на латынь с греческого языка, церковно-славянский перевод очень важен, армянский, древнеармянский, древнегрузинский, древнесирский, древнекоптский язык, эфиопский. Вот это очень важно, готский язык. Это очень важно, потому что ведь каждое слово имеет множество, целый веер, букет значений. А изучение древних переводов помогает понять, как именно это слово слышалось вот именно в ту эпоху. Какой оттенок здесь был акцентирован вот именно в сознании людей того времени. Поэтому сличение переводов очень важно. Плюс к этому ряд из этих переводов были сделаны в общинах и хранились в общинах, переписывались, которые не имели канонического общения с Римом и Константинополем. То есть, когда говорят о том, что ваши инквизиторы, они переписали древние рукописи Евангелия, то у меня сразу возникает вопрос, простите, какие у вас представления о полномочиях этих так называемых инквизиторов? Да, хорошо, я могу представить себе, что, может быть, послы, посланные из Рима, они заставили во всех монастырях Римской империи переписать эти Евангелия. Но, простите, есть такие тексты, такие переводы, такие общины, которые никогда Риму не подчинялись, а напротив, начиная, по меньшей мере, с V века, яростно с ним враждовали. Это прежде всего, конечно, Эфиопия, Армения, несториане, монофизиты Сирии, Египта и так далее. А тем не менее мы сравниваем тексты, которые есть у них, с текстами, которые были в европейской традиции православной, католической, и видим, что здесь нет идеологической цензуры. Конечно, разница в смысле между переводами неизбежна, но следов идеологической цензуры мы здесь не находим. Следующий источник, который очень важно использовать – это цитаты из Библии у разных авторов. Цитаты. Цитаты как у христианских авторов, у святых отцов, так и у антихристианских авторов, типа Цельса или Юлиана Отступника или Лукиана. И сопоставление этих цитат от 2, 3, 4 веков также помогает нам понять, выяснить меру стабильности библейского текста. И стабильность оказывается поразительной, конечно. Итак, на самом деле, вопрос об исследовании истории текста – это вопрос, который, вновь говорю, допускает очень строгое и корректное исследование. И поэтому, когда говорят, вот там, знаете ли, на самом деле ваши Евангелия искажены, надо спрашивать, простите, на основании какой группы рукописи вы это утверждаете, где, кем конкретно это было доказано и так далее. Просто не стесняться требовать аргументов. Теперь конкретно все-таки, тем не менее, в истории библейского текста история оставила свой след в библейском тексте, скажем так. История оставила свой след в библейском тексте. А именно, в библейских текстах Нового Завета есть вставки. Или есть те фрагменты, которые можно рассматривать, есть основания рассматривать их в качестве позднейших вставок. Таких вставок содержательных, собственно говоря, три. Это 7 глава Евангелия от Иоанна. Это знаменитая сцена, где Христу приводит женщину, взятую в прелюбодеянии. И Христос говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Вот в древнейших рукописях, в том числе в Синайском кодексе, эта глава не читается, ее там нет. Более того, она никогда не цитируется раньше, чем в V веке. И даже Иоанн Златоуст, который дал толкование на все Евангелие от Иоанна, эту главу не комментирует. То есть она в Антиохийской церкви, где Иоанн Златоуст тогда проповедовал, в Антиохийской церкви, антиохийской традиции, эта глава была неизвестна. То есть мы можем дальше уже ставить вопрос, обсуждать, соответственно, в какой мере, там, может быть, где-то в других там, местах хранились рукописи, как они появились, почему были вставлены. Это уже вопросы специальные, но в любом случае, на нашем с вами уровне рассмотрения нельзя не заметить, можем ли мы сказать, что вставка 7 главы в Евангелии от Иоанна исказила евангельское мировоззрение. Напротив, потому что по духу здесь соответствие совершенно поразительное, очень уместно. Следующий вопрос, который, может быть, дискутируем, это концовка Евангелия от Марка, последние стихи. «Даю вам власть наступать на змеев, ащи что» и так далее. Вот это тоже не во всех рукописях древних цитируется. И следующий текст, который тоже вызывает сомнения у библеистов, это в послании апостола Иоанна знаменитый текст о трех свидетелях. «Три свидетеля на небе, три свидетеля на земле, Отец, Сын, Святой Дух, и сии три свидетельствуют об одном». Вот эта перикопа, этот фрагмент тоже не читается в большинстве древних рукописей, хотя он уже цитируется Оригеном в начале III века. Вот больше никаких вставок при всем разнообразии нашего материала мы не можем заметить. Поэтому в этом смысле сохранность текста поразительна. Следующий вопрос – это вопрос о том, нет ли купюр. Может быть, что-то было в древности, а потом выбросили. Но на этот вопрос отвечать совсем просто. Конкретно покажите, что именно. То есть вот ни одного случая купюры на самом деле неизвестно. При сравнении всех переводов, цитат там, и так далее и тому подобное. Более того, есть такой более обширный аргумент. Дело в том, что есть в Евангелиях наших до сих пор многое такое, что нас очень и очень смущает. Есть. И тем не менее, это в Евангелии осталось. Есть места, крайне затруднительные для истолкования. Но хотя бы самое странное место Евангелия, когда Христос кричит на Голгофе: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Как это объяснить? Бог, который кричит Богу: «Почему ты меня оставил?» Очень сложно истолковать. Казалось бы, давайте эту одну фразу выбросим. Но по этому поводу Николай Бердяев совершенно справедливо заметил, что если бы в Евангелии не было этой фразы, я бы не стал христианином. Потому что именно эта фраза убеждала меня в честности апостолов и честности последующих переписчиков. Значит, этой книге можно верить, она даже неудобные вещи, она не скрывает. Или, скажем, представьте себе на месте католического переписчика средневекового. Для католика, как вы понимаете, основа, в общем-то, его церковной жизни, его веры – это папское преемство, папы, служение Петра. И вдруг он переписывает, этот монах, Евангелие, и вдруг там встречаются ему слова, где Христос говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». Уж вы знаете, если средневековый переписчик и начал цензурировать Евангелие, то прежде всего эту фразу он выбросил. Так нет же, она опять читается во всех средневековых рукописях и западных в том числе. Значит, поэтому вновь говорю, утверждение о том, что из Евангелия что-то было выброшено, эти утверждения не выдерживают никакой проверки с точки зрения источниковедения, текстологии, библеистики. И вот теперь мы вновь возвращаемся к текстам, уже не как к текстам, а как к свидетельствам. Каков облик Христа, который доносит до нас эти древнейшие свидетельства о Христе? Причем сразу замечу, что у нас, помимо Евангелий канонических, нет иных источников для знания о Христе. Потому что античные историки языческие о Христе молчат. Там только глухие упоминания о христианах, там у Плиния младшего, скажем. Ну, умер, потом говорят, христиане верят, что он воскрес, вот и все. Самое старое упоминание о Христе, самое древнее упоминание о Христе в языческой литературе, внешне, не церковной, это знаменитое письмо Мары Бар-Серапиона, некого сирийского мудреца, который пишет своему сыну, что ты его должен внимательно относиться к мудрецам и уважать их, чтобы не произошло с тобой то, что произошло, чтобы не постиг тебя тот позор, который постиг греков, отравивших своего Сократа, и чтобы не постигла тебя та беда, которая постигла евреев после того, как они убили своего учителя праведности. То есть здесь даже имени Христа не упоминается, никаких биографических подробностей нет, но это конец первого века. И это действительно самое древнее упоминание о Христе во внехристианских источниках. О талмудических сказаниях о Христе мы с вами говорили однажды, что действительно там нет оснований видеть в них историческую подоплеку. Поэтому у нас действительно нет иных источников знаний о Христе, нежели то, что мы видим в книгах Нового Завета. И вот поэтому вновь и вновь говорю, быть христианином – это означает смотреть на Христа глазами Евангелий, глазами апостолов. И вот теперь давайте посмотрим, что же именно эти глаза видели. Для того, чтобы выделить главный мотив, главный цвет, в котором видели апостола Христа, давайте с вами воспользуемся, опять же, простым и формальным методом. Вот представим себе, что мы с вами ставим вопрос, какова главная тема в жизни и творчестве Пушкина. И мы можем взять его полное собрание сочинений, пролистать его внимательно и разложить все его стихотворения, черновики, зарисовки, дневники. Мы можем разложить все это по полочкам, по папочкам, по конвертикам. И вот в одной папочке у нас будет любовная лирика Пушкина, в другой то, что относится, скажем, к пейзажным зарисовкам. Вот гражданственная лирика, Вот, скажем, стихи, обличающие самодержавие, а вот стихи, воспевающие русское самодержавие. Вот там атеистическая, скажем, тема в проповеди, в творчестве Пушкина, а вот религиозно-православная. Вот, скажем, здесь вот тема дружбы, а вот здесь там какая-нибудь еще там тема историческая, скажем, у нас пусть возникнет. И вот мы дальше смотрим на эти папочки, и по их объему мы можем сделать вывод, какая же тема была для Пушкина самой важной. И я думаю, что здесь ни у кого не будет сомнений, что, наверное, все-таки самая пухлая окажется та папка, в которой будет написана любовная лирика Пушкина, и это «От молодых ногтей» и «До могилы» – это для него было действительно в центре его внимания. Оценить это можно по-разному, но факт есть факт, мы от него никуда не денемся. Вот точно так же мы можем поступить и с Евангелиями. Мы можем взять все слова Христа из Евангелия и расписать их по темам. И вот, скажем, возьмем, вот здесь у нас будет папочка названная «Богословская проповедь Христа». Вот здесь призывы к любви, призывы к терпимости, призывы к покаянию, притчи, обличение фарисейства и так далее и тому подобное. Там тема конца света и так далее. Как вы думаете, какая папочка окажется здесь у нас самой толстой? О чем Христос говорит больше всего? Да, и вот здесь вот очень важно заметить, вот снять с себя такие очки идеологические, моды века сего. Понимаете, Христос больше всего не о любви говорит, и не о терпимости, и не о покаянии. Больше всего Христос говорит о себе самом. Да, «Я есть путь, истинная жизнь, я источник воды живой, веруйте в Бога и в меня веруйте. Кто отречется от меня пред людьми, от того я отрекусь пред Отцем моим небесным. Оставь все и иди за мной». Христос постоянно говорит о себе самом. Вот даже вспомню с вами некоторые такие вещи, скажем. Новая заповедь евангельская. Как она звучит? «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как? Как я возлюбил вас». Не как самих себя. Это заповедь Ветхого Завета. Христос эту заповедь произносит, но только когда его просят, спрашивают. Учитель, какая заповедь главная в законе, то есть в Ветхом Завете? Тогда он говорит, люби Бога всем сердцем своим и люби ближнего к самого себя. А когда он новую заповедь дает, свою, она уже звучит с указанием на него самого. Почему? Ну, я думаю, что одна из причин такова, что для нас самих всегда не так-то ясно, как мы любим самих себя и что значит любить себя самого. Мне доводилось встречать людей, которые говорят, да что вы, упаси Господи, чтобы я относился к ближнему так, как я к себе отношусь. Я ему не позавидую в этом случае. Я вообще себя не люблю, что вы. Да, и вот чтобы эти недоумения, может быть, снять, поэтому Христос говорит, как я возлюбил вас. Потому что его любовь до креста, его любовь, она очевидна. До какого предела она доходит. Или, скажем, иная заповедь Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Опять, видите, есть акцентировка какая идет. Чтобы структура этой фразы была понятна, где первенствующий, важнейший признак, а где вторичный, «потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Я переведу ее на светский язык. Скажем, «потому узнают все, что вы жители Москвы, что у вас в паспортах московская прописка». Но что важнее, то, что вы москвичи на самом деле, или то, что у вас штамп там стоит? Да, вот так же. И то, что у вас любовь между собой, это признак. Это штамп прописки в Церкви Христовой, в Царстве Божьем. Это признак, условие вхождения туда и следствие пребывания там. А главное, вы мои ученики, мои. Или, скажем, Нагорная проповедь Христа. «Блаженные нищие духом во ваше есть Царство Небесное». Тоже эти слова будут понятны только тогда, когда мы на них посмотрим христологически. Дело в том, что нищие духом – это совершенно своеобразный термин в истории Древнего Израиля. Он означал не просто социальную группу, он означал людей, просто нищих людей, он означал людей, которые жили надеждой на восстановление правды на земле. А восстановить правду на земле, по представлениям ветхозаветных людей, мог только Мессия, только Христос. И поэтому нищие, это видно из текстов Псалтири, из поздних пророков израильских, нищие – это те люди, которые независимо от своего социального статуса, они ничем не дорожат, потому что они жаждут не земных сокровищ, а они жаждут правды. Когда правда придет на землю, закон восторжествует. Когда Царствие Божие вместо царств тиранов придет сюда. И вот таким людям о которых, помните, в Евангелии говорится, что они чающие утешение Израилева. Ведь когда Христос таким людям говорит, что вы счастливы, это скандал, скандальное заявление. Потому что если бы Христос сказал, нищие духом, вы будете счастливы, потому что ваше будет Царство Небесное, это была бы обычная моралистика религиозная. По типу, Бог терпел, он нам велел. То есть ты здесь терпи, а там в будущем что-нибудь такое хорошее тебе дастся, награду. Но Христос-то в настоящем времени говорит, а не в будущем. Вы сейчас счастливы, потому что ваше есть Царство Небесное. И это вызывало скандал и недоумение в людях, потому что так говорить можно было только в ту эпоху, в тот день, когда Мессия пришел. И поэтому естественный вопрос возникал у людей, которые слушали Нагорную проповедь и иные проповеди Христа. Кто сей, что говорит так? Поэтому самыми первыми своими словами на земле Христос обращает внимание людей к себе самому, заставляет их задуматься над тем, кто он, почему он здесь. Вот дальше обратим внимание на деяния апостолов, на апостольские послания. И там мы видим ту же самую загадку. Обратите внимание на то, что апостолы за одним исключением никогда не цитируют проповеди Христа, не пересказывают его притчи, не пересказывают его поучения и наставления. Это очень необычно, потому что для учеников, естественно, по случаю и без случая, вовремя и не вовремя, к месту и не к месту, цитировать своего любимого учителя. Вот если бы вдруг произошло такое чудо, и между нами установились бы именно такие отношения, что вдруг там мои словеса вам понравились, пришлись по сердцу, то что бы это означало? Что, соответственно, после каждой нашей встречи вся следующая неделя вашей жизни проходит так, что каждая вторая ваша фраза в беседах с кем бы то ни было начинается с цитаты. А по этому поводу нам отец Андрей сказал так, как нам пояснил отец Андрей, как нам завещал великий отец Андрей. Понимаете? Вот это вот нормальное отношение учеников и учителя. Но апостолы никогда не цитируют Христа. И это означает, что их отношения в сознании самих апостолов, их отношения со Христом не укладываются в парадигму отношений учитель-ученики. Они совершенно иначе осмысляют свои отношения со Христом. И это опять очень важно, потому что популярный миф интеллигентский гласит, что Христос – это учитель, один из великих учителей человечества. Где-то там, между Буддой и Львом Николаевичем Толстым, в почетном иконостасе, в почетном ряду. Но вот очень важно заметить, что ни сам Христос, ни апостолы, они не сводили его служение к служению учительному. Более того, апостолы в посланиях своих, в проповедях, которые мы видим в деяниях апостольских, они никогда не рассказывают о жизни Христа. Весь их интерес собран на тайне смерти Христа. Мы проповедуем Христа распятого, говорит апостол Павел, не Христа учащего, не Христа проповедующего, Христа распятого. И это тоже очень необычно. Резюмирую. Для апостолов важнее то, что Христос сделал, нежели то, что Он сказал. В свою очередь, то, что Он сделал, менее важно, чем то, кем Он был. Вспомните, как апостол Павел выражает главную суть христианства. Велия, великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. Вот самая главная тайна христианства. Бог явился во плоти. Почему же и в проповеди Христа, и в проповеди апостолов такая центрированность на тайне Христа? Вот, чтобы еще раз оттенить ее. Вспомните знаменитая беседа Христа с апостолами, где Христос спрашивает своих учеников, за кого люди почитают меня? Вот заметьте, о чем спрашивает Христос. Он не спрашивает их, какие отзывы в иерусалимской прессе появились на мою Нагорную проповедь. За кого люди меня почитают? Они говорят, одни там за Илью и Иоанна Предтечу. А вы за кого? Ты Христос, Сын Бога Живаго. Отвечает Петр с дерзновением и получает благословение Христово. Значит, очень важно для Христа, чтобы люди правильно понимали его статус в бытии. Кто он? Кто сей? И надо заметить, что за это Христа и распяли. Это тоже очень важно, потому что взгляд учеников – это взгляд влюбленный. Влюбленный взгляд иногда ошибается. Но иногда то, что, чего не замечает взгляд влюбленных, замечает глаз ненавистников. И поэтому тоже очень важно посмотреть, что видели во Христе люди, которые его ненавидели.
О чем я говорю? Давайте присмотримся к обвинениям в адрес Христа. В чем обвиняли Христа? За что его казнили? И вы помните приговор Синедриона? Как он звучал? Он делает себя Богом. На что нам еще свидетели? Все. А помните, что перед этим произошло? От чего это так? Там есть целый ряд интереснейших эпизодов, которые мы проскальзываем при чтении русского текста. И только если мы обратимся к церковно-славянскому или греческому, тогда нам станет яснее их парадоксальность. А затем пробуем перевести на еврейский, чтобы вот сделать понятную вот загадку, которая здесь есть. На вроде понятных страничках. В Гефсимании, накануне ареста, Христос молится с учениками. И вот Иуда приводит стражников, чтобы во тьме, средиземноморские ночи темные, там очень темно, ничего не увидишь. И все они, конечно, из Галилеи, все семиты, очень похожи друг на друга. А вы знаете, конечно, и духовное родство, оно приводит к тому, что даже очевидные чисто внешние люди становятся похожими. Вот поэтому, чтобы указать точно, где вот именно Иисус, кого брать, Иуда должен был подойти и целованием предать Сына Человеческого. Теперь вспомните, кто приходит арестовывать Христа. Значит, дело в том, что в Иерусалиме было две вооруженные группы людей. Были римские легионеры, оккупационные власти. Но евреи считали, естественно, что язычники, в том числе воины языческие, не имеют права входить на территорию храма. А в храме собирались тысячи людей, и в храме нужна была своя дружина, свои охранные войска. И поэтому евреям удалось договориться с римлянами, что хотя бы на территории храма у них была своя легко вооруженная стража, с регулируемой численностью, там, но своя полиция. И вот именно эта храмовая стража идет арестовывать Христа. Что это важно? Почему это важно? Что Христа пришли арестовывать не внешние люди, не римские легионеры, которые ничего не знали из религиозных установлений Израиля, а пришли братчики, так скажем. Знаете, люди, которые всегда при храме, которые действительно вызвались, а это всегда на самом деле опасно, потому что вы сами понимаете, что носить оружие в стране, которая находится под оккупацией, это означает быть почти что заложником, потому что в случае чего, какой-нибудь заварушки, римляне с тебя начнут резню, потому что прежде чем будет задача переразоружить эту гвардию, этот отряд. Это рискованно по-своему, это не просто тяжело. И вот эти вот действительно по-своему искренние люди, заинтересованные в законе, исполнении, вере своей, они приходят арестовать Христа. И вот дальше, смотрите, Иуда указывает на Христа, целует его, но глава стражи, глава караула должен задать ритуальный вопрос. Ты ли Иисус? Что отвечает «да, я»? И что делают стражники? Они падают на колени. Понимаете, чтобы понять парадоксальность этой ситуации, представьте себе, что к вам на квартиру пришел наряд милиции, чтобы вашего сына, призывника, забрать в армию, он злостно уклоняется от призыва. И вот в 5 часов утра они вламываются к вам на квартиру и спрашивают: «Ты гражданин Иванов?» Тот спросонок говорит: «Да, я». И тут эти менты бух на колени перед ним. Потом опомнились, повязали, повезли в военкомат. Такого трудно представить. Но почему же со Христом происходит именно так? Вот дело в том, что этот эпизод надо перевести на еврейский язык, и это станет понятнее. Ответ Христа по-русски «да, я», по-славянски «аз есть», по-гречески «эго эйми», а по-еврейски «ягве», «я есть». Это имя Бога. И эти стражники, они знали это тайное имя, но никогда не дерзали произносить. И поэтому они ощутили себя в ситуации страшной кощунства и профанации. И поэтому у них сработал благочестивый рефлекс, они сразу бросились на землю. И с тем большим остервенением поднялись и начали избивать и вести на допрос вот этого самозванца. То же самое повторяется на допросе у Каиафы. Когда спрашивают: «Ты Иисус, ты ли Христос, Сын Богословенного?» Встречает: «Да, я». Опять это «аз есть» звучит. И первосвященник, кто уж точно знает, что это означает, он раздирает на себе одежды. Это ритуальный жест. Потому что первосвященник по закону обязан был раздирать на себе одежды, когда слышал богохульство. А притязание на мессианское достоинство не считались богохульством. В Израиле не было представления о том, что Мессия обязан быть Богом. Это просто царь. Царь, бунтовщик против оккупантов. Но он Сын Божий в фигуральном смысле, но не может быть Богом. Бог не может стать человеком в представлении вот большинства иудеев, тем более первосвященников. И поэтому, если бы Христос просто сказал, да, я Мессия, это не повод, чтобы считать это богохульством, раздирать на себе одежды. Но Христос, очевидно, сказал это так, чтобы священник понял, кем декларирует себя Христос. И поэтому раздирает на себе одежды, говорит, на что нам еще свидетели? А там были запасены уже свидетели, чтобы точно гарантировать осуждение. Все, он делает себя Богом, этого достаточно. И несколько раз вот эта таинственная фраза «Ас есть» звучит из уст Христа, и каждый раз вызывает один и тот же эффект. То есть, скажем, когда однажды Христос говорит иудеям, они спрашивают, кто ты? Он говорит, прежде нежели Авраам был, я есмь. Даже в русском языке непонятная фраза, форма, конструкция. Не чтобы сказать плюс к вам перфекте, да? Прежде нежели Авраам был, и я был. А здесь именно я есмь. И реакция иудеев абсолютно та же самая. Берут камни, пробуют его убить, но не пришло тогда еще его время. Значит, несколько раз в Евангелиях звучит эта фраза «Я есть». Он и есть Ягва, он и есть Иегова. И заметьте, на иконах Христа православных имя Иеговы всегда присутствует. В нимбе Христа крест вписан, крестчатый такой нимб, и в каждом из лучей трех буковка «Омикрон», «Омега», «Ню», «О он», «Сущий» или «Иегова» по-еврейски, «Сущий он» по-гречески. Значит, Христос – это и есть Иегова. Тот, кто встретился с Моисеем, тот, кто дал ему 10 заповедей, он и пришел к людям спасти погибшие. Сам пришел. Это очень важная тема для полемики с свидетелями Иеговы, секта, которую вы все сегодня знаете, весьма агрессивно себя ведет. Итак, и по свидетельству врагов, и по свидетельству любящих учеников, Христос прежде всего призывает обратить внимание на тайну его бытия. Почему это так важно? Давайте с вами попробуем то, что вот, о чем мы сейчас с вами говорим, пересказать это языком иным совершенно. Языком, скажем так, сопромата. Вот представим себе такую задачу, мы должны с вами решить. Есть две конструкции раздельные. Одна эта конструкция, она исполнена из алюминия, а другая из стали. И нам нужно между ними перебросить какой-то мост, соединяющий примычку, которая была бы очень прочна, и которая бы вот была бы, ну, по меньшей мере, совечна вот этим конструкциям. Никогда бы не отпала от одной из них. Только если разрушались, то вместе. И вот из какого материала сделать эту перемычку? Если сделать, дело в том, что у стали и алюминия очень разные качества, разные свойства. Там упругость, сжатие, теплопроводность, электропроводность и так далее. Если мы сделаем эту перемычку из стали, то там, где она будет прикасаться к стальному берегу, она будет держаться хорошо. Но там, где она будет прикасаться к алюминиевой части конструкции, там рано или поздно возникнут всякие зазоры, коррозии и так далее. Если мы сделаем примычку из алюминия, опять же, с алюминием она будет хорошо соприкасаться, но в контакте со сталью там появятся огрехи. Если сделаем из сплава, но сплав не будет обладать точностью ни свойствами алюминия, ни свойствами стали, поэтому, может быть, и позже, но все равно и там появятся необходимые огрехи эти, неизбежные. Я не знаю, как из этой задачи могут выйти, из этой сложности могут выйти технологи. Потому что необходимо такой сплав найти, такое вещество, которое обладало бы всеми свойствами алюминия и одновременно всеми свойствами стали. Но вот как технологи это решат, проблему я не знаю, а в религии эта проблема решена. Между Богом и человеком пространство вот это должно быть заполнено Богом и человеком. Тем, кто во всем является Богом и во всем является человеком. Вот поэтому тайна Христа в этом стоит. Об этой тайне святитель Григорий Богослов сказал очень точно. Не переставая быть тем, чем он был, он стал тем, чем не был. Не переставая быть Богом, он стал еще и человеком. И поэтому вся полнота божества была в нем, по слову апостола Павла, да, вся полнота божества обитала в нем телесно. Вот. И вся полнота человечности тоже была в нем. Это тот мост, единый посредник, протянувшийся от земли до неба. Теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Итак, вот есть у нас мост, скажем, через реку переброшенный. Давайте подумайте, что должны сделать дорожники, строители, когда они мост поставили, покрасили, проверили, приемную комиссию уже споили, шампанское уже разбили там понимаете, об этот мост. Последнее, что нужно сделать, чтобы открыть движение по мосту? Ленточку перерезали, все уже. В музее городской даже сдали. Опробировали, проверили уже все. Последнее, что нужно сделать, это развесить дорожные знаки в округе. Мост вот там. Он уже работает. И напротив, по старому мосту, предупредите, по старому мосту уже не пользуйтесь, он уже рухнул, обветшал. Вот поэтому в служении Христа два аспекта. Самое важное – это то, кем он был. Он и есть этот мост между небом и землей, аз есть путь, истина и жизнь. А второе служение – приглашающее, оповещающее, учительное. Я и есть этот путь. Иначе скажу. Представьте себе такую ситуацию, что Христа убили бы вместе со всеми его апостолами. Это как бы вариант, который вполне был возможен. Помните, Петр меч пробует доставать, защищать Христа. Представьте, вот вместе бы их всех арестовали бы и убили бы. А затем, по своему воскресению, Христос явился бы в Савву, обратил бы его в апостола Павла, и Павел рассказал бы нам о Христе. Ведь и так у нас 70% Нового Завета – это тексты одного человека, апостола Павла. А представьте, что на 100% весь Новый Завет был бы написан только Павлом. Кем в этом случае мы считали бы себя, павлинистами или христианами? Кого в этом случае мы должны были бы считать своим спасителем, Христа или Павла? А вот сам Павел на этот вопрос отвечает, между прочим. И говорит очень просто. Да разве Павел распялся за вас? Вот в чем дело. Служение проповеди, служение спасения совсем не идентичны. Это не одно и то же. И одно служит другому. То служение, которое совершил Христос, оно выше, чем словесное. Более слов. Оно не вмещается в слова. Это спасение, которое изменило онтологический статус человека, место человека в бытии. И поэтому в служении Христа вот есть два аспекта. Одно – то, кем он был и что он сделал, нас ради человека, нашего ради спасения. А другое – как он нас об этом оповестил. Вот точно так же и в нашей литургии до сих пор происходит. Ведь наша литургия до сих пор состоит из двух частей. Первая часть – литургия оглашенных, в западной традиции называется она литургия слова, и затем литургия верных, таинство. В первой части литургии идет речь о Христе, псалмы, воспевающие Христа, гимн народной сыне, чтение апостола, Евангелие, молитва ко Христу, проповедь о Христе, которую священник зачитывает. А после херувимской песни – причастие Христу. Понимаете разницу? Речь о Христе и вкушение слова Христова. Значит, поэтому в первой части литургии – это то, что делаем мы ради Христа, проповедуя друг другу Христа. А вторая часть – это то, что Бог делает нам, вверяя себя под двумя видами. Потому что Бог, Христос под двумя видами входит в нашу жизнь. Через Евангелие и через плоть. Через Слово и через Евхаристию. И вот эта двусоставность нашей литургии, она очень точно передает двусоставность евангельского Христа, его служение, точнее говоря. Служение словесное и служение онтологическое, служение мистическое. Теперь давайте на этом сделаем все-таки очень важный акцент. Вновь возвращаемся к вопросу, что значит быть христианином? Да, на первичном уровне быть христианином – это означает смотреть на Христа глазами апостола. Но, конечно, мы все понимаем с вами, что что-то в этом есть недостаточное, в этом определении. Конечно, есть. Потому что быть христианином, потому что вот из этого первого определения следует очень важный вывод. Если смотреть на Христа глазами апостолов, это означает осознавать, что то, что Христос дает апостолу, не вмещается в книгу. Вот Ориген в III веке очень точно это выразил. Христос есть учитель, который научает большему, чем можно выразить словами. Или, скажем, уже словами апостола Иоанна. Первая же фраза. Слово стало плотью. Это означает, что чем не стало слово? Слово не стало словами. Слово Божие не вмещается в наши слова, в наши схемы, теории, формулы. И это означает, что нельзя быть христианином только в теории. Слово стало плотью, и что оно с этой плотью сделало? Вот теперь давайте с вами присмотримся к ключевым событиям Нового Завета, к жертве Христовой. Главный вопрос, который здесь надо поставить, кому эта жертва? Варианты, конечно, разные были здесь ответов. Одни говорили, что это жертва сатане. Но мне кажется, это слишком кощунственное решение. Не надо жертву-то сатане. Кто приносит? Сатанисты. Что же, мы Христа в эти славные ряды будем записывать? Нет, нехорошо. Да. Другие говорили, что это жертва Богу Отцу. Святой Григорий Богослов по этому поводу восклицает. Да как вы можете предполагать, что такой жертвы потребовал тот, кто не принял даже жертвы Авраама? Помните, когда у Авраама было намерение Исаака принести в жертву? Это жертва нам. То есть во Христе есть две жертвы, надо понимать. Потому что во Христе две воли, две природы, божеская и человеческая. Человеческая жертва, воля Христа, она действительно жертвует себя Богу. Потому что она всецело отдает себя в послушание Богу, в послушание Троице. Но божественная воля Христа, она как бы отдает себя, идет стремиться навстречу к человеку. И поэтому в главном можно сказать, что жертва Христа вошла к людям. Он раздает себя нам, жертвует собою в нас и ради нас. Помните, как по Пастернаку? Как будто вышел человек и вынес, и раскрыл ковчег, и все до нитки ростом. Следующий вопрос. Значит, если эта жертва, прежде всего, адресованная нам, то в чем она состоит? Что Христос дал нам? Ответ самый простой. Учение. Евангельское учение, нравственные принципы и так далее. Это правда, но этого мало. Понимаете, дело вот в чем. Что всегда надо ставить вопрос о соизмеримости целей и средств. Если действительно цель пришествия Христа на землю была в том, чтобы освежить наши теоретические представления, нравственные, этические, то разве для этого нужно было Богу приходить на землю? Можно было послать ангела. Для этого разве нужно было становиться человеком? Для этого достаточно было принять облик человека. Просто для того, чтобы педагогически не пугать. И все. Но не надо было становиться человеком. Разве для этого надо было умирать? Нет, не надо. Значит, поэтому, если мы по цели пришествия Христа будем рассматривать только как теоретическую, проповедническую, значит, опять будет страшный зазор между образом поведения, жизни Христа и тем плодом, который получился в итоге. Несоразмерность здесь. Итак, значит, не только учение дал нам Христос. Что еще? Дух свой. Дух свой. Примите от Духа моего. Нельзя быть христианином, не живя в Духе Христовом, не приняв, не приобщившись к Духу Святому. Это да, как есть такое очень жестокое слово преподобного Симеона Нового Богослова. Очень жестокое, потому что оно очень больно бьет по нашей совести. А он говорит так: напрасно именует себя христианином тот, кто не имеет в себе благодати Божией ощутительно. Значит, Духа Святого он еще дает, это правда. Но опять же, для того, чтобы даровать людям Дух Святой, разве для этого нужно было страдать? Нужно ли было быть человеком? Ведь Дух Святой и через пророков глаголом в Ветхом Завете. И пророк Давид молился: «Духа твоего святаго не отыми от меня». И его молитва, несомненно, была услышана. Молитва святого пророка. Значит, для того, чтобы просто не послать нам благодать Духу Святаго, для этого тоже, очевидно, все-таки недостаточно, ну, слишком, до этого достаточно было бы, вот, чтобы оставаться в рамках Ветхого Завета. Зачем же евангельская вся история? Но есть еще и нечто иное, что Христос дает нам. Но прежде чем об этом ином поговорим, я напоминаю вам, помните, кажется, мы в этом как бы вот курсе уже вспоминали об истории с одним старым монахом, на монастырь которого напали варвары. Не рассказывал эту историю вам здесь? А, это очень интересная история, если не ошибаюсь, из «Духовного луга», древняя монашеская книга. Эта книга рассказывает о том, что некий монастырь, который был на окраине Византийской империи, напали варвары, какое-то кочевое племя, и увели монахов в рабство. Но они увели молодых монахов, работоспособных. А один старенький немощный монах там был, они его оставили, потому что зачем такой старый больной раб? Только кормите его, а выгоды никакой. Но этот старец когда-то был богатым человеком. И уже из мира, уходя в монастырь, он распродал все свое имение, но только одно сокровище он удержал у себя и хранил. У него в келье было Евангелие. И вот тогда, увидев, что всех его собратьев увели, старец взял это Евангелие, пошел в город, продал его, пошел в пустыню, разыскал кочевников и на деньги, вырученные от продажи Евангелия, выкупил своих собратьев, и они вернулись совершать свой подвиг дальше в этом монастыре. Чтобы не было здесь недоумения, поясню. До книгопечатания книги стоили очень дорого. Полный текст Библии, например, полная рукопись, стоила порядка 30 тысяч сестерцев. Для сравнения, годовая зарплата офицера была 700 сестерцев. То есть, действительно, иметь у себя Библию дома или даже хотя бы Новый Завет и Евангелие – это очень и очень много. Но теперь смотрите дальше. Старец пошел с этими деньгами в пустыню и выкупает своих собратьев. А перед этим Евангелие он продал. Вот вопрос, который очень важно задавать протестантам или тем же самым рериховцам. Скажите, тем, кто морализирует учение Христа, жизнь Христа и подвиг его, к учению все сводит. Скажите, пожалуйста, этот человек, продав Евангелие, он стал в результате ближе к Христу или дальше? И здесь наша совесть подсказывает, конечно, ближе. Но что это означает? Это и означает, что хоть я и сказал в начале нашей беседы, что Евангелие – единственный способ познания о Христе, это не совсем так. Потому что, или точнее, скажем так, Евангелие – это единственный способ познания о Христе, но это не единственный способ познания Христа. Есть иные пути, помимо текстуального, каким Бог прикасается к нашей жизни и входит в нашу душу. И вот, в частности, действительно, это наследие Духа, дарование Духа Святаго. Но есть и еще нечто таинственное и загадочное в жизни и служении Христа. А именно, в ночь, в дню же предан был за мирские живот, Христос собирает своих апостолов и дает им чашу с вином, говоря, приимите, вся есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаем. Обратите внимание, ведь на теле Христа еще не было ран. Кровь из него еще не истекала, а тем не менее он ее уже дает апостолам. Более того, по учению православной церкви, начиная с древнейших времен, уже от Иустина философа Ириния Леонского со II века, Церковь православная верует, что мы причащаемся к телу и крови воскресшего Христа, преображенной плоти, преображенным крови Его. И смотрите, до своих страданий и до своего воскресения Христос дает уже эту воскресшую преображенную плоть своим апостолам. Почему? Да дело в том, что перед нами Господин Субботы. Христос так говорит, тот Господин Субботы. Он творец времени и хозяин времени. И поэтому он может из будущего нечто заносить в настоящее. Куда падает проливающаяся кровь Христа на Голгофе? Просто в пыль, просто в камни? Оказывается, нет. Эта кровь собирается в чашу Грааля. И собирается не просто каким-нибудь там из палачей или стражников, она собирается самим Христом еще до его распятия и дается апостолам. Вот мы никогда не сможем до конца объяснить и понять, как это происходит. Что произошло тогда на Тайной Вечере? Что произошло на Голгофе? Что происходит на наших литургиях? Таинство есть таинство. Оно до конца неразложимо на интеллектуальные винтики и шпунтики. Таинство. Но вот мы видим, что Христос совершает нечто, что Он считает центральным в Своем служении. Оказывается, мало ученикам дать Его Слово, мало ученикам дать Его Духа, надо ученикам дать Его кровь и Его плоть. Необходимо совершить переливание крови. Это и происходит со Христом. Вы знаете, как сегодня делают, да? Человеку переливают его же собственную кровь. У него берут, насыщают, скажем, кислородом, очищают от каких-то вредных примесей и в него же вливают. Вот это и делает Бог с нами через Христа. Он берет нашу с вами кровь через Деву Марию с тем, чтобы в себе, в своей божественной непорочности очистить и эту обоженную, исцеленную, преображенную кровь вернуть нам, раздать нас, влить в нас. Поэтому быть христианином означает еще и жить в теле Христовом, стать частичкой тела Христова. Это одно из имен церкви у апостола Павла. Церковь есть тело Христово. И вот здесь мы встречаемся с вами с таким очередным парадоксом христианским. Вы помните слова Фейербаха? Грубые слова, кощунственные. Он говорит, человек есть то, что он ест. Ну, Фейербах материалист. Понятное дело, что для него действительно все сводится к материи и физиологии. Но вы знаете, эта кощунственная формула Фейербаха абсолютно подходит к описанию православной литургии. Дело в том, что когда человек ест обычную пищу, мы эту пищу перестраиваем в себя. Человек съел какой-то бутерброд, помните, у Чуковского от 2 до 5, там одно юное создание недоумевает, бабушка, а почему я пью и молочко, и лимонад, и сок, и чай, и кофе, а из меня выливается только чай. Да, так вот, что бы мы ни вбирали в себя из окружающего мира, мы все это перекраиваем в себя, в свое тело. Когда мы подходим к чаше Христовой, здесь все наоборот. Мы вкушаем то, что нас абсорбирует в себя. Не мы перевариваем тело Христово. Христос через Евхаристию переваривает нас, если мы согласны на это. Поэтому и необходимо, и предварительная исповедь. Вообще готовность, что такое исповедь и вся христианская жизнь? Это распахнутость души перед Христом. Живи во мне, пройди в кости моя, в ауду, в суставы, в сердце. Живи во мне, пусть не я живу, ты живи во мне, Господи. Чтобы я был как член тела твоего. Значит, вот мы приобщаемся к Евхаристии для того, чтобы действительно в нас, через нас расширялось тело Христово. Расширялось присутствие Христа в мире. Расширялась зона, неподверженная конечной смерти, исцеленная от радиации смерти. Потому что, возвращаемся к началу нашему разговору, человек отпал от Бога и заболел смертностью. И вот надо было вернуть нас к источнику бессмертия, надо было, чтобы бессмертие вошло в нашу жизнь. И Христос, и причем вот какой очень парадокс, есть такие слова в Евангелии, которые очень важны для всей христианской философии. Это слова Христа вроде бы простые. «Я всего человека исцелил». Всего. Дело в том, что очень многие религиозные философии не согласятся с этой формулой. Потому что они считают, что все в человеке исцелять не надо. Надо исцелять в человеке только некую аристократическую частичку его существа. Его атман, например, который сродни Брахману, есть частичка Брахмана. Вот это исцелить нужно. Нужно исцелить человеческий разум или любовь, или еще что-то. Но не всего человека, этот мешок нечистот. Всего-то человека зачем исцелять? Не надо. А вот фундаментальная идея христианства такова. В человеке нет ничего такого, что заслуживало бы Царствие Божие. Ничего. То есть ни наша совесть, ни наш разум, ни наша вера, ни наша любовь, то есть самые благородные наши чувства, даже они не могут войти в Царствие Божие. Они все тоже больны. Но в то же время в человеке нет ничего такого, что не было бы достойно наследовать Царствие Божие, что не было предназначено к этому. То есть даже самые низшие слои нашей жизни, включая нашу эротичность, сексуальность, телесность, даже для этого есть место в Царствии Божьем, и поэтому потом, скажем, особенно в полемике с Оригеном, святые отцы III века, скажем, святитель Мефодий Олимпийский подчеркивали, что все тело человека будет восстановлено. Ничто не останется в могиле, ничто ни о чем не будет сказано, что это не нужно теперь. Итак, Христос всего человека исцелил. Он вобрал в себя весь опыт человеческой жизни, кроме опыта греха. А смерть – это грех или нет? Смерть по апостолу Павлу – это следствие греха. А это означает, что смерть сама не является грехом. И это означает, что Христос, вбирая в себя все человеческое, кроме греха, вбирает в себя и опыт смерти. Все, чем мы болели, не грешили, а болели, все это вбирает в себя Христос, чтобы исцелить. Он проходит через все человеческие опыты, через все возрасты человеческие. Почитайте слово Григория Богослова «на Рождество Христово». Он это подчеркивает. Христос через все возрасты прошел. Младенчество, отрочество, юность, зрелый возраст. И вплоть до опыта агонии и опыта смерти. Зачем? Чтобы никто из нас ни на одном отрезке нашего пути не был одинок. Есть слова, известные, да, всем. Каждый умирает в одиночку. Так вот, это слова не христианские. Со времен смерти Христа никто из нас не умирает в одиночку. Каждый из нас обретает возможность соумирать со Христом, с тем, чтобы вместе с Ним и совоскреснуть. Потому что любовь Божия оказывается сильнее смерти. Потому что смерть, которая есть раскол, распад, смерть вторгается туда, где ей нет места. Смерть есть разделение души и тела. Да, эта смерть вторгается в бытие Христа. Но она застревает в нем. Потому что, как вот топор может застрять в дереве, не может отщепить щепу, а вот застревает там. Потому что оказывается, что это дерево прочнее, чем этот топор, тем более неудачно нанесенный этот удар. Вот так же и смерть, клин смерти, вторгаясь в полноту жизни Христа, он не доходит до корня. Потому что божественная личность Христа, абсолютно безгрешная личность Христа, она своим сделала и эту душу, и это тело. И поэтому, хотя топор смерти разделяет душу и тело Христа друг от друга, но он не может тело Христа отделить от ипостаси Бога и не может душу Христа отделить от ипостаси Слова Божия. И поэтому топор тупится и застревает. Бога убить нельзя. И поэтому смерть ломает здесь свои зубы. И оказывается, что человек навсегда воспринят в Бога общение. И даже смерть не могла разломать этот новый невиданный союз Бога и человека. И отсюда понятный вывод. Тот, кто желает, чтобы столь же вечно и неразрушимым стало его событие с Богом, он должен найти способ к тому, чтобы стать частичкой того тела Христова, в котором смерть действовать не может, в котором она бессильна. И в заключение напомню вам слова апостола Петра. Мы спасены воскресением Иисуса Христа. Вот это очень важный акцент. В западном христианстве переживается обычно жертвенное значение смерти Христа. В православии акцент скорее иной. Мы спасены не потому, что Христос умер, а потому, что Он воскрес. Потому что смерть оказалась бессильна. Этим мы спасены. И вот поэтому Пасха для нас самый важный день и самый радостный праздник. Христос воскрес. Значит, в следующий раз мы с вами встречаемся 21 числа в среду. Сегодня на вопросы я отвечать не буду. Простите.